Добрый день, уважаемые дамы и господа, коллеги. Многие из вас знают, что в Московской области, в городе Дубна, существует уникальный объединенный институт ядерных исследований. Институт физики Казанского федерального университета и Объединенный институт ядерных исследований давно ведут совместную работу, а с 2017 года создана совместная кафедра ядерного физического материаловедения. В этом году у нас выпускаются первые аспиранты, которые, надеюсь, защитят свои замечательные кандидатские работы. И сегодня я с удовольствием представляю представителя Объединенного института ядерных исследований, кандидата физико-математических наук Людмилу Колупаеву. И она расскажет об удивительном мире нейтрино. Людмила.
Спасибо. Да, я расскажу про физику нейтрино, но в приложении того, как она исследуется в Объединенном институте ядерных исследований. Поэтому акцент во всем, что я скажу, будет в первую очередь на те эксперименты, которыми занимается ОИЯИ. И начну я очень сильно издалека. Как вы знаете, все вокруг нас состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов. В состав атомов входят электроны. Это мельчайшая неделимая частица. И атомные ядра, которые в свою очередь состоят из протонов и нейтронов. Протоны и нейтроны состоят из кварков. Это УИД-кварки. Эти три частицы, то есть электроны и кварки, а также глюоны, которые являются переносчиками взаимодействия между кварками, являются элементарными частицами. Всего существует 17 элементарных частиц. Это вот мельчайшие неделимые кирпичики, из которых состоит все вещество вокруг нас. Это 6 кварков, 6 лептонов и частицы-переносчики взаимодействия между ними. Но сегодня я расскажу вам только в основном об этих трех частицах. Это нейтрино. Нейтрино существует в паре с заряженными лептонами, то есть существует электронная нейтрино, мюонная нейтрино и тау-нейтрино. На рубеже 19 и 20 веков было открыто явление радиоактивности, и очень активно стали изучаться радиоактивные элементы. И Резерфорд поставил вот такой интересный опыт, чтобы понять вообще, из чего состоит радиоактивное излучение. Был источник радиоактивный, магнитное поле, и наблюдались частицы на фотопленке и как они себя ведут. И он заметил, что часть частиц имеют отрицательный заряд, часть частиц имеют положительный заряд, а часть частиц вообще не замечают магнитного поля. И это альфа, бета и гамма излучения. Эти частицы, они имеют немного разные свойства. Альфа излучение — это ядра атомов гелий, бета — это электроны, и гамма — это фотоны. А альфа-частицы можно затормозить просто листом бумаги. Чтобы затормозить электрон, нужен уже лист алюминия, а чтобы защититься от гамма-излучения, нужен уже такой значительный слой свинца. Эти все частицы активно изучались. По продуктам реакции пытались восстановить изначальную энергию изотопа, который породил это излучение, и все прекрасно работало с гамма и альфа. А вот в случае бета-распадов обнаружилась следующая загадка. Чедвик в 1914 году обнаружил, изучая спектр бета-распада, наблюдая за электронами, обнаружил, что, вообще говоря, этот спектр является сплошным. То есть каждый раз, когда он наблюдал электроны во множестве распадов, у них у всех была разная энергия. А в случае двухчастичного распада у электрона должна была быть всегда фиксированная энергия. Он же наблюдал все время меньше энергии, чем предсказывала теория. И вот эта недостающая энергия, она была загадкой долгое время, потому что, возможно, энергия не сохраняется на уровне микромира. Это, конечно, было бы очень скандальным утверждением, потому что закон сохранения — это фундаментальный закон природы. В 1930 году Вольфганг Паули предполагает существование неуловимой нейтральной частицы, которая спускается вместе с электроном при распадах и уносит вот эту вот недостающую энергию. Ему казалось, что он сделал достаточно-таки преступную вещь, то есть он ввел в теорию частицу, которую, по его мнению, никогда нельзя было обнаружить, потому что она имеет очень низкую вероятность взаимодействия с веществом. Но, к счастью, он ошибался, и два молодых ученых в начале 50-х годов подключились к поискам нейтрино. А на тот момент Фредерику Райнсу и Клайду Коуну было немножко больше, чем 30 лет. Примерно 20 лет к тому времени уже пытались найти нейтрино, и все эксперименты заканчивались неудачей. Они предлагают вначале эксперимент довольно-таки интересный, где предлагалось взорвать атомную бомбу, чтобы получить очень большой поток нейтрино. Проблема всех предшествующих экспериментов была в том, что фон, там естественная радиация, либо космическое излучение, он подавлял любой сигнал, возможный от нейтрино, то есть, скорее всего, именно поэтому нейтрино не видели. И они вот предлагают эксперимент, где взрывается атомная бомба, под землей находится детектор, который должен как раз зафиксировать такое гигантское превышение сигнала над фоном. Самое интересное, что им одобрили даже этот эксперимент, и начались работы по раскопке вот этой шахты, но они вовремя поняли, что есть на самом деле другой путь. Этот эксперимент никогда не состоялся. Возможно, конечно, было бы интересно посмотреть, что бы у них получилось. Но они поняли, что на самом деле можно вместо бомбы использовать обычный реактор. И ключом к регистрации нейтрино было бы взаимодействие нейтрино с веществом, в котором в этом акте взаимодействия рождался позитрон. Позитрон мгновенно аннигилировал и спускал гамма-кванты. А нейтрон, путешествуя некоторое время по материалу мишени, захватывался кадмием. И этот процесс также приводил к спусканию гамма-квантов. А вот это время захвата, оно довольно-таки характерное. Поэтому, наблюдая два сигнала, первый мгновенный, второй отложенный на какое-то характерное время, можно было сказать, что этот сигнал инициирован именно нейтрино. Они использовали вот такой детектор, где синенькое — это слои мишени, как раз вода с добавлением кадмия, а вот эти желтые слои — это жидкий сенсилятор. За это открытие Фредерик Райнс получает Нобелевскую премию 1995 года. Клайд Коэн, к сожалению, не доживает до этого момента. На тот момент считалось, что открыта ровно одна частица нейтрино без какого-либо прилагательного. Но в 1962 году было открыто второе нейтрино, которое было названо мюонным. Это сделали Леон Ледерман, Мелвин Шварц и Джек Стенбергер. За это они также получили Нобелевскую премию 1988 года. Здесь изображен на этой фотографии Мелвин Шварц с детектором, с кровой камерой вот этого эксперимента в Брукхейвене. Вот эти вот длинные треки — это треки от мюонов. И было открыто третье нейтрино в 2000 году, тау-нейтрино, в эксперименте Донат в Фермилабе. На самом деле это было уже очень ожидаемое событие, потому что в 1975 году было открыто тау-лептон, и, естественно, было понятно, что существует еще одно нейтрино, которое соответствует этому тау-лептону. За это открытие не была вручена Нобелевская премия. То есть на сегодняшний день мы знаем, что есть электронное нейтрино, которое открыли Райнс и Коэн, мюонное нейтрино, которое открыли вот эти джентльмены, и тау-нейтрино, открытое экспериментом Донат. Несмотря на такое довольно-таки линейное повествование, о котором я сейчас вам рассказываю, у всей этой истории есть множество интересных ответвлений. В частности, одно из них — это пропавшие нейтрино, так называемая проблема солнечных нейтрино. Она была зафиксирована экспериментом в 70-е годы впервые. Эксперимент назывался «Homestake». Задача этого эксперимента была измерить нейтрино от Солнца. Джон Бакол, теоретик, разработал стандартную солнечную модель, которая описывала цепочку термоядерных реакций, которые питают Солнце. И как раз вот он предложил попробовать зафиксировать солнечные нейтрино. Дело в том, что фотоны, которые мы с вами наблюдаем от Солнца, то есть вот свет Солнца, это фотоны, которые были рождены в Солнце примерно 100 тысяч лет тому назад. Дело в том, что фотонам, чтобы покинуть Солнце, требуется такое большое время из-за множественного рассеяния на плотной среде Солнца. А вот нейтрино, ввиду их очень слабого взаимодействия, требуется всего лишь 8 минут после рождения. То есть после рождения проходит 8 минут, и мы можем зафиксировать эти частицы в детекторе. Поэтому он считал, что как раз нейтрино — это был бы самым хорошим тестом его теории. Этот эксперимент был поставлен Баколом и Рэем Дэвисом. Рэй Дэвис — это химик. Эксперимент — это вот такой вот резервуар, наполненный тетрахлорэтиленом. и реакции, которая наблюдалась